Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии. Профилактика терроризма в Кабардино-Балкарии. Кампания по борьбе с наркотиками в Чечне. Новый посол США в Азербайджане. Грузинская песня в большом мире. Председатель ФСБ отчитался об успехах. Северо-осетинские власти пытаются ликвидировать региональное отделение партии «Яблоко». Выборы в Грузии. Точка в череде революций. Какой ты получил, нагоняя от Путина. Абхазские воры в законе. По официальной статистике, в Ингушетии преступность в этом году пошла на убыль. Ситуацию анализирует глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
31 мая на заседании Совета ТЭПа в Ингушетии прокурор республики озвучил некоторые статистические данные по состоянию преступности в республике за истекшие месяцы с начала текущего года. По словам господина Турыгина, наблюдается значительное снижение уровня преступности в республике. Так, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17%. Наблюдается значительное снижение количества умышленных убийств, а преступления по статье «Бандитизм», за истекшие с начала года, в период практически не регистрировались. Сократилось и количество случаев нападения на сотрудников милиции и военнослужащих. Не зарегистрировано ни одного случая похищения. Статистика действительно выглядит обнадеживающей, так как по тем статистическим данным, которыми располагает наша организация, действительно в сравнении с прошлым годом значительно снизилось количество убийств, в том числе и сотрудников силовых структур. Если в прошлом году за аналогичный период было убито 100 человек, из них 46 мирных, 28 силовиков и 25 боевиков, то в этом году всего 73 убитых, из них мирных 21 сотрудников, 17 и боевиков 35. Но в статистике прокуратуры говорится о том, что в республике не зафиксированы случаи похищения. Очевидно, потому что прокуратура не отражает в своей статистике преступления, совершенные сотрудниками силовых структур. По данным же мемориала, зафиксировано как минимум 2 случая похищения, причем в одном случае судьба похищенного по состоянию на начало июня не установлена. Речь идет о жителе селения Сатакши Магомеде Горбакове. 13 мая неизвестные люди на автомашине «Газель» и 2 микроавтобусах с тонированными стеклами подъехали к дому Горбакова. Вызвали хозяина на улицу под предлогом обсудить покупку дома, насильно затолкали его в машину и уехали в неизвестном направлении. Похитители говорили на чеченском языке. Можно было бы предположить, что преступники не имеют отношения к правоохранительным органам, если бы через 40 минут после похищения Горбакова к его дому не приехали сотрудники силовых структур на бронетехнике в большом количестве. Дом блокировали, улицу оцепили, ВТРом были выбиты ворота, двери и окна сломаны. В доме в ходе обыска учинили настоящий погром, и после обыска из дома пропали почти все ценные вещи. Во время обыска в доме никого не было, так как после похищения мужа жена Горбакова поехала к родственникам сообщить им о происшествии. Обращения в правоохранительные органы республики результата не дали. Ни в МВД, ни в прокуратуре информации о задержании Горбакова не располагали. По состоянию на начало июня место нахождения Горбакова установить не удалось. Это не единственный случай, когда республиканские правоохранительные органы не владеют информацией о задержании или похищении на территории республики. 24 мая в селении Аршты неизвестные забрали из дома и увезли с собой местного жителя Альдиева. И в этом случае силовики разговаривали на чеченском языке. Да и задержанного увезли в сторону Чечни. Почти в сутки родственники пытались установить его местонахождение. И только 26 мая по своим каналам они выяснили, что Альдиев находится в РОВД Ачхамартановского района. 27 мая его отпустили домой, но паспорт пока не вернули. Причину задержания родственники не уточнили. Сказали только, что никаких официальных обвинений Альдиеву предъявлено не было.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Будучи человеком, не слишком хорошо разбирающимся в тонкостях различных видов деятельности спецслужб, я с удивлением узнал, что помимо хорошо всем известного режима контртеррористической операции, существует еще и профилактический режим, отличающийся большей мягкостью. Именно он и был введен недавно в Кабардино-Балкарии, рассказывает Мурат Гукимухов из Черкесска.
В Кабардино-Балкарии с 28 мая введен режим специальной комплексной профилактической операции. Он считается смягченным главным вариантом режима контртеррористической операции. Причиной введения режима стала невиданная доселе активизация исламского подполья после убийства их лидера Анзора Астемирова 24 марта. Практически все акции боевиков направлены против представителей силовых структур. За последние 4 месяца зафиксировано 25 случаев посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Накануне введения режима профилактики глава Следственного управления Северокавказской прокуратуры по Кабардино-Балкарии Валерий Устов заявил, что исламское подполье насчитывает около 700 человек, активных членов и сочувствующих им жителей республики. В то же время, менее месяца назад, 4 мая, первый заместитель министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Наурби Жамборов заявил о том, что исламское подполье насчитывает всего около полусотни человек, из которых 37 участников незаконных вооруженных формирований объявлены в розыск за совершенные преступления. Увеличение более чем в 14 раз данных о численности подполья в республике воспринимают с недоверием. Правозащитники опасаются, что силовики намеренно преувеличивают количество боевиков, оставляя таким образом для себя право на необоснованные репрессии. По мнению правозащитника Ларисы Дороговой, речь идет о людях, которые не совершили преступлений, но числятся в черных списках правоохранителей, и в отношении них могут быть предприняты внесудебные расправы.
Последняя цифра объявлялась. 700 человек находится в бегах. Из них только 40, те, которые в официальном розыске, то есть на которых совершение каких-то преступлений. А остальные, а 660, это же совершенно невиновные ни в чем. Это молодые люди, которые должны были жениться, иметь детей, воспитывать их. И это генофонд наш, понимаете? И это преступление вот такими методами проводить спецоперации и каждого из них по очереди уничтожать.
Это была правозащитник из Кабардино-Балкарии Лариса Дорогова. Омбудсмен Валерий Хатажуков сообщил Радио Свобода, что правозащитный центр Кабардино-Балкарии отслеживает ситуацию с соблюдением прав человека. Но пока, со времени начала режима профилактики, к ним с жалобами на нарушение прав человека никто не обращался.
И есть такое осознание и власти, и общественности, что ни в коем случае нельзя в наших условиях вводить режим контртеррористической операции. Как раз введение этого режима может стать вот такой угрозой, что пострадают абсолютно посторонние люди. То, что сейчас идет такая профилактическая операция, мы считаем, что это абсолютно верно. С 28 числа этот режим действует, пока к нам никто не обращался. Есть разные слухи, но пока мы не зафиксировали нарушений, да, которых нужно было бы сейчас говорить.
Это был правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков. В настоящее время правозащитники проверяют информацию о том, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии были задержаны вдовы боевиков, погибших во время мятежа в Нальчике 13 октября 2005 года, а их дома были подвергнуты обыск. Некоторые адвокаты Кабардино-Балкарии отмечают, что люди, попадающие под репрессии, все реже обращаются в правозащитные организации, считая это напрасной тратой времени. Безысходность подталкивает людей к крайним формам протеста. Валерий Хатажуков считает это результатом того, что ситуация в республике отдана на усмотрение силовиков, что в конечном счете ведет к еще большей эскалации напряженности. Гражданское общество и власти, считает правозащитник, должны настоять на широком общественном диалоге с участием всех сторон, готовых отказаться от насилия.
Мы считаем, что нужно начать общенациональную дискуссию о всем проблемам, связанным с террором, со всей ситуацией в мусульманской общине. И в этой дискуссии должны участвовать любые силы, которые отказываются от насилия, в какой бы форме они ни исповедовали бы ислам. И в повестке дня этой дискуссии должны быть абсолютно все вопросы. Свобода вероисповедания, свободы совести, политическая, экономическая составляющая, социальные проблемы.
Это был правозащитник Валерий Хатажуков. Правоохранительные органы в связи с введением режима специальной комплексной профилактической операции переведены на усиленный вариант несения службы. На въездах в республиканскую столицу устанавливаются электронные анализаторы воздуха, способные уловить тонкий запах взрывчатых веществ. Мужчины в бронежилетах понимают, что круг насилия замкнулся. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Наркотики как способ бегства и замещения. В материале писателя Германа Садулаева.
Курильщикам трудно без плана, слезятся в глазах миражи. Идет караван из Ирана, и много везет о нашей душистый план. Не купить нигде без труда, путь караван, будь осторожен всегда.
В криминальных сводках из Чеченской Республики выявление участников бандформирований уступило первое место борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как водится, мероприятиям придан характер кампании. Недавно Чечня приняла участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Близится еще одна памятная дата. Оказывается, 26 июня будет отмечаться, уж не знаю как, Международный день борьбы с наркоманией. Но все это не просто компанейщина. Надо заметить, что проблема действительно существует. Наркомания становится настоящим бичом чеченского общества. Масштабы употребления наркотиков в современной Чечне беспрецедентны. Наркомания здесь имеет примечательную историю. Самым распространенным наркотическим средством остается пока марихуана. Дикорастущая конопля – сорняк, которого хватает на полях Чечни, наркотических свойств не имеет. Своей чуйской долины у нас нет. Поэтому курение травки было раньше не очень популярно. Наркомания в Чечне – продукт экспорта. Прежде всего из Средней Азии, куда чеченцы были высланы при Сталине и куда потом самостоятельно ездили на заработки, заодно перенимая некоторые обычаи местного населения. И все же анаша не была товаром массового спроса, пока в Чечне не расквартировалась федеральная армия. Российские солдаты и офицеры дали толчок рынку наркотиков, а дальше рынок развивался и рос уже по собственным законам. В числе причин нынешнего успеха наркоторговли первой является сухой закон, практически действующий на территории республики. Торговля алкоголем, если и не запрещена полностью, то очень сильно ограничена. И, как это известно из общемировой практики, ограничение употребления алкоголя автоматически увеличивает спрос на прочие одурманивающие средства. Особенно если жизнь такова, что терпеть ее без наркоза совсем не осталось сил. Помимо марихуаны, в ход пошли тяжелые и синтетические наркотики. Но есть и вторая причина, не менее важная, социальная. И дело не только в бедности, безработице, депрессии и отсутствии экономических перспектив. Вернее, не только в этих трудностях, взятых по отдельности. Социальные и экономические неурядицы в сочетании с общей обстановкой послужили основой для возникновения проблемы другого уровня и характера. На наших глазах в чеченском обществе происходит очередной раскол. Мы не будем брать в расчет радикальных экстремистов. И в мирном большинстве люди начинают делиться на два класса, граница между которыми становится все более четкой. Первый класс принимает правила игры, с той или иной степенью искренности следует нормам официального ислама, в целом поддерживает политику власти, абстрагируясь от частностей произвола и коррупции. И посвящает себя единственному занятию – поддержанию и укреплению собственного благосостояния в рамках имеющихся возможностей, которые, конечно, очень разнятся у чиновника и таксиста. Но и чиновник, и чернорабочий оказываются солидарны в некотором общем отношении к действительности. Второй класс формирует те, кто не смог или не захотел вписаться в наличествующую реальность. Эти люди стремительно маргинализируются, в том числе бегут от жизни в наркотическую иллюзию. Наркомания, безусловно, социальная болезнь, и в Чечне особенно. Стихийный протест, не находя других форм выражения, выливается в эскапизм, отрицание реальности и, как следствие, в массовое употребление наркотиков. С такой бедой одними рейдами и акциями не справишься. Нужны меры социального и политического характера, вовлекающие население в активную общественную и экономическую жизнь. Но при нынешней системе власти подобные изменения непредставимы. Поэтому дым Отечества будет становиться все гуще, и специфический запах конопли в нем будет явственней день ото дня, вплоть до нового поворота в истории нашей маленькой страны.
И все торчат, глаза покраснели, как мак, и все торчат. По кругу гуляет косяк, эй, зажрись, ведь годы проходят твои, поторопись, и
и друга Хасана женил.
Писатель Герман Садулаев. «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Мэтью Брайза, человек на Южном Кавказе, хорошо известный. В течение многих лет он участвовал в регулировании всех региональных конфликтов. Теперь он назначен послом США в Азербайджане. Из Баку Джаваншир Агамалиев.
Выдвижение кандидатуры бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Америки Мэтью Брайза послом США в Азербайджане стало предметом обсуждений в политических кругах страны. Руководитель общественно-политического отдела администрации президента Али Гасанов положительно оценивает кандидатуру Мэтью Брайза. Он долгое время был сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и поэтому он хорошо знает Нагорно-Карабахскую проблему. Переговоры вокруг Мадридских принципов и отношения президентов Армении и Азербайджана на этот вопрос, в том числе и позиции обеих стран. Поэтому мы думаем, что за время пребывания Мэтью Брайза в Азербайджане в качестве посла отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами улучшатся. Пост посла Соединенных Штатов в Азербайджане оставался свободным с июня 2009 года. Некоторые считали это отрицательным показателем между двумя странами, а некоторые не придавали этому значения, считая, что отсутствие посла не повлияет на нормальную деятельность посольства. Приветствующие назначение на пост посла Соединенных Штатов в Азербайджане именно Брайз, руководитель Центра политических инноваций и технологий Мубарез Ахмедоглы, считает, что назначение Мэтью Брайза можно считать компромиссным вариантом, выбранным обеими сторонами. Это назначение, говорит Ахмедоглы, окажет положительное влияние на образовавшийся застой в отношениях между государствами. Брайза хорошо знает Азербайджан, а также у него очень теплые отношения с азербайджанским правительством. Вот поэтому у меня нет оснований считать, что Мэтью Брайза будет держать нейтральную позицию по отношению к Азербайджану. По-моему, после всего этого Брайза станет другом номер один для Азербайджана. Его деятельность в Минской группе ОБСЕ открыто показывала, что он больше поддерживает Азербайджан, чем Армению. Мубарез Ахмедоглы добавил, что он считает нормальным протест армянской стороны этому назначению. По его мнению, они видят в Брайзе азербайджанца или турка, так как его супруга турчанка. Кстати говоря, так думает не только Мубарез Ахмедоглы. Армянское лобби в Соединенных Штатах тоже не осталось безразличной к кандидатуре Брайзы. Армянский национальный комитет, обращаясь к сенаторам Соединенных Штатов, призвал их тщательно рассмотреть назначение Мэтью Брайзы. Исполнительный директор комитета Арам Гампарян сказал, что их и раньше беспокоила политическая деятельность Брайза как представителя Америки в урегулировании Нагорно-Карабахской проблемы. Руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шайноглу считает, что Брайза давно ждал этого назначения, и в своих интервью он не скрывал, что желает работать в Азербайджане. Назначение Брайза приходится на то время, когда отношения между двумя странами не очень теплые, а исправить это положение зависит не только от посла. Через несколько месяцев после назначения Брайза осенью в Азербайджане пройдут парламентские выборы. И если в этих выборах тоже будут наблюдаться нарушения, то государственный департамент может распространить резкие заявления. А это может еще больше обострить и так уже не очень теплые отношения между двумя странами. Потому что азербайджанское правительство будет делать ответные заявления. Поэтому, если после выборов будут такие заявления, то у Мэтью Брайза возникнут проблемы с азербайджанским правительством. По мнению Эльхана Шайноглу, если Мэтью Брайза, как и предыдущие послы США в Азербайджане, предпочтет не вмешиваться во внутренние дела страны, то у него с местными властями никаких проблем не будет. Главное это то, с какими инструкциями его посылают в Баку Белый дом и Государственный департамент.
Джаншир Агмалиев из Баку. В Грузии насчитывается несколько сотен фольклорных коллективов, больших и маленьких. Одни известны не только в своей стране. Им рукоплещут во многих странах мира. А есть и такие, которые радуют своим искусством односельчан, и тем счастливы не меньше. Именно так и начинал коллектив «Ананури». Песню под тем же названием представляет Кэти Бочеришвили.
Ананури дармок дамисли, помоги мне он записали. Se i me gonet kamo de vini, da
se u cepsa da ne gare, da se u cepsa da ne gare.
Если ты не видел Ананури, значит, ты не был в Грузии. Так вам скажет каждый житель этой горной деревушки на военно-грузинской дороге и не будет оригинален, потому что так говорит житель любого местечка этой страны. Но каждый из них будет по-своему рассказывать про свой уголок, и никогда один рассказ не будет похож на другой, как не похожи друг на друга разные уголки Грузии. «Я стелился за тобой, как туман, с самого Ананури. Думал, что ты всего лишь перепелка с маленькими крылышками. Но куда ты смогла так быстро исчезнуть с глаз моих?» Послушайте, разве не так перекликаются в горах влюбленные, и разве не так эхо, разбиваясь о стены древнего Ананурского храма, уносит каждому из них кусочек любви? Вот такие истории рассказывает миру фольклорный коллектив, который носит тоже название Ананури. Уже 15 лет путешествуя из страны в страну, будь то Европа или Азия, четверо играющих на чонгуре ребят и две одетые в хисурские платья поющие девушки мысленно уносят своих слушателей в далекие края заснеженных гор.
Там нас росла пшеница мисо, борди спучло бисмешани рани, над руахами пайманица, над руахами пайманица, над руахами пайманица.
Кэти Бочеришвили, песня «Ананури». Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские военные преследуют ирландское судно с гуманитарными грузами, которое следует в сектор Газа. По сообщениям пропалестинских активистов, сухогруз находится в 55 километрах от Газа, и за ним следует несколько израильских судов. Израильская сторона не подтверждает эту информацию. 5 человек в пятницу стали жертвами взрывов и нападений в Ингушетии и Дагестане. В Польше сегодня начинается предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны. На этот пост претендуют 10 кандидатов. Предполагается, что основная борьба развернется между представителями правящей партии «Гражданская платформа» Бориславом Комаровским и кандидатом от партии «Закон и справедливость» Ярославом Качинским. В Британии сегодня бортпроводники авиакомпании British Airways начинают очередную забастовку. Сотрудники компании протестуют против планов руководства сократить фонд оплаты труда и отменить ряд льгот. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действий милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева. Во время разгона правоохранительными органами марша несогласных в Москве 31 мая ему сломали руку. Торги на мировых биржах в пятницу завершились существенным падением цены нефти, курса евро и котировок акций. Курс единой европейской валюты упал ниже 1 доллара 20 центов за евро. Это самый низкий уровень с марта 2006 года. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Германию с двухдневным визитом. Сегодня пройдут его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В Кабуле в пятницу завершилась так называемая «Джерга мира» – собрание более 1500 старейшин из всех провинций Афганистана. Участники форума поддержали предложение президента Хамида Карзая начать мирные переговоры с умеренными представителями движения «Талибан». Вы слушали краткий обзор новостей на волнах радио «Свобода».
«Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. На этой неделе директор ФСБ Александр Бортников извинился за то, что его ведомство не сумело предотвратить теракты в России, унесшие немало жизней. А могло ли оно их предотвратить? Выстроена ли стратегия предупреждения террора? Имеются ли необходимые инструменты? Сергей Маркедонов попытался ответить на эти вопросы.
2 июня 2010 года директор ФСБ России Александр Бортников на своей пресс-конференции сделал своеобразный отчет, призванный продемонстрировать успехи его структуры в антитеррористической профилактике. По словам Бортникова, его подчиненные задержали человека, подозреваемого в подготовке 12 терактов в российской столице. Всего же за 2009 год в России в соответствии с данными директора ФСБ было предотвращено 86 терактов, которые готовились и на Северном Кавказе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. При этом было особо отмечено, что именно Северокавказский регион является наиболее опасным террористическим направлением. ФСБ в России является больше, чем обычной силовой структурой, призванной бороться с организаторами великих потрясений. У нее, несомненно, есть определенные идеологические функции. Вспомним хотя бы, как был обставлен факт отмены режима КТО в Чечне. Нередки случаи, когда на мероприятиях данной структуры с участием президента или премьера, или без них, озвучиваются официальные версии того, почему и откуда возникают для России стратегические угрозы. В этой связи приходят на ум идеи о связях северокавказских джихадистов с Тбилиси или даже с Вашингтоном. Насколько важным для нас является очередной отчет об успехах директора ФСБ, если в нем предмет для серьезного анализа? Начнем с того, что июньская пресс-конференция прекрасно демонстрирует очень важную тенденцию. Несмотря на то, что террористическая угроза не просто нарастает, а принимает прямо-таки характер пандемии, главные силовики страны по-прежнему демонстрируют неувядающий оптимизм и пытаются вместо системного анализа проблемы жонглировать фактами, которые трудно проверить. Во-первых, без доступа к оперативной информации точно узнать количество предотвращенных акций невозможно. Легко сказать, что их было не 86, а 986. Попробуй проверить. В итоге подобный подход выглядит приблизительно так, как если бы врач, наблюдающий онкологического больного, искренне радовался его исцелению от насморка или временного расстройства желудка. Но если прекратить иронизировать, то поводов для улыбок совершенно нет. До сих пор вместо серьезного рассмотрения террористического вызова, вообще и на Северном Кавказе в частности, нам предлагаются либо конспирологические теории, либо поиск стрелочников. Вот и за Ставропольский теракт 26 мая 2010 года виновность, оказывается, должны нести местные милиционеры, проявившие халатность. Несколько лет назад подобного рода подход был продемонстрирован в Моздоке, где ответственным за террористическую атаку был признан начальник госпиталя, также проявивший халатное отношение к делу, как будто главврач должен заниматься профилактикой терроризма. Увы, но за несколько лет ничего, кроме наказания чиновников не самого высшего звена, нам не предложили. Однако это еще не самая главная проблема. Терроризм по-прежнему понимается не как политически мотивированное насилие, имеющее свои идеологические предпосылки и объясняемое не только высоким уровнем безработицы, а как вид криминальной деятельности. Отсюда и методика борьбы с ним мыслится до крайности упрощенно. О чем в первую очередь говорил Бортников 2 июня? О задержании подозреваемых в совершении терактов, о предотвращении опасных для граждан акций. То есть о задачах сугубо тактического или оперативного характера. Так может говорить капитан или подполковник, но не политик. А шеф ФСБ по умолчанию является политиком. Стратегии антитеррористической борьбы за всеми этими статистическими отчетами не видно. При этом нет никаких оснований сомневаться в искренности слов и заверений руководителей российских спецслужб. Они искренне считают, что если зафиксировать всех крупных руководителей банд подполья, то все проблемы с терактами пропадут, как с белых яблонь дым. Впрочем, это даже не их вина. Сама высшая власть в стране так считает. А спецслужбы – это лишь проекция идей политического руководства государства. При этом простой на первый взгляд вопрос, с кем мы боремся, до сих пор не получает какой-то внятной интерпретации. Ни идеологические контуры нашего противника, ни его ресурсы не получают серьезного рассмотрения. Нет никакой саморефлексии по поводу собственных же ошибок. Речь идет о системном процессе, а не о наказании назначенных для этого козлов отпущения. Все это подменяется бравадой, которая с каждым днем вызывает все меньше доверия у населения. В итоге, желая показаться сильной, власть демонстрирует слабость. С увеличением числа терактов оптимистические прогнозы и заявления не уменьшаются, а напротив, растут. При таких темпах общество начнет верить во всесилие террористов и в бессилие властей. Между тем, мораль в этой ситуации проста. Надо не казаться сильным и не делать по этому поводу пиар-акций. Сильными надо быть, что, однако, означает определенное усложнение мыслительной деятельности.
Сергей Маркедонов об успехах Федеральной службы безопасности России. «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Северной Осетии продолжается травля регионального отделения партии «Яблоко». Даже Верховный суд России, признавший неправомочным решение местного Верховного суда, который лишил «Яблоко» регистрации, не сумел повлиять на ход событий. Северо-осетинские власти не оставляют намерения расправиться с неугодной партией. Из Владикавказа Жанна Тарханова.
Обычным майским днем в середине месяца Зарина Бедоева только вернулась из детской поликлиники, куда часто отвозит своего годовалого сына ставить капельницы. Как к ней в квартиру вошли незнакомые люди, представившись сотрудниками органов власти. Пока Зарина занималась ребенком, гости убеждали ее в том, что Северо-Осетинское региональное отделение партии «Яблоко», в рядах которого состоит Бедоева, ликвидировано, и необходимо написать заявление о выходе из этой партии на предоставленном ими формуляре. Она написала, и только потом, позвонив в офис партии, узнала, что повторно начавшийся против местного отделения «Яблоко» судебный процесс еще не завершен. И иск Министерства юстиции и Центр избиркома о ликвидации отделения партии Верховный суд Северной Осетии пока не удовлетворил. 21 мая Зарина несколько часов дожидалась в тесном узком коридоре здания суда своей очереди, чтобы засвидетельствовать о факте подлога и подтвердить свое членство в партии. В тот же день жительница селения Верхняя Саниба Илона Плаева рассказывала в суде, как ее вместе с больной матерью, инвалидом второй группы, вызвал глава администрации населенного пункта и предложил выйти из состава членов партии «Яблоко». Женщины отказались. Уже в течение нескольких месяцев на членов партии оказывается давление. Практически из всех районов республики продолжают поступать звонки. Люди в недоумении рассказывают, как к ним приходят участковые. Незнакомые лица запугивают, утверждают, что партия «Яблоко» – ингушская партия, осетины не должны в ней состоять, говорит председатель Северо-Осетинского отделения «Яблоко» Анатолий Седаков.
Они отмывают эти деньги в столице Северной Осетии, Владикавказе, через подконтрольную городскую думу и мэра города Мзантьева Сергея. Чтобы им не мешал никто, они знают, что «Яблоко» неподкупное, поэтому они хотят закрыть партию «Яблоко».
Исходя из того, что глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в одном из недавних интервью заявил, что партии «Яблоко» в республике нет, а есть какие-то списки, составленные в Ингушетии, Анатолий Седаков утверждает, что судебный процесс по ликвидации партийного отделения отражает личную заинтересованность руководителя республики. 3 июня на очередном судебном заседании адвокат местного отделения партии «Яблоко» Алексей Сюзюмов искренне недоумевал. «Мне непонятна позиция Минюста и Центра избиркома, так последовательно добивающиеся ликвидации местного отделения. Почему права людей, состоящих в нашей партии, нарушаются?»
Верховный суд Российской Федерации отменил предыдущее решение о ликвидации и указал, что управление юстиции не имело даже права подавать исковое заявление, потому что оно не исполнило предписанные нормы административного характера и не проводило проверку деятельности регионального отделения в соответствии с законом. Кроме этого, Верховный суд Российской Федерации указал, что численность партии такая, какая необходима по закону, и даже более того, приобщил к материалам дела необходимые доказательства этого. Именно из-за низкой численности партийцев управление юстиции и пыталось ликвидировать региональное отделение. Суд продолжается повторно, и по закону Верховный суд республики сейчас должен следовать указаниям Верховного суда Российской Федерации, но он и не следует.
Адвокат партии «Яблоко» Алексей Сюзюмов отмечает, что
сейчас региональное отделение фактически борется за то, чтобы суд прислушался и выполнил обязательные для него требования закона и указаний Верховного суда Российской Федерации.
Говорил Алексей Сюзюмов. История конфликта власти с оппозиционной политической партией в Северной Осетии такова. Северо-Осетинская региональная партия партийное отделение партии «Яблоко» было зарегистрировано 26 марта прошлого года. В апреле, во время кампании по выборам депутатов в собрание представителей Владикавказа, отделение партии обжаловало решение Верховного суда Северной Осетии о роспуске депутатов. Как рассказывает председатель отделения партии Анатолий Седаков, после этого шага он был вызван руководством республики в Центральную избирательную комиссию по Северной Осетии, где от него потребовали отозвать заявление из суда. Говорит председатель Северо-Остинского отделения «Яблоко» Анатолий Седаков.
Мы обжаловали решение Верховного суда о разгоне 17 депутатов городского собрания. После этого руководство республики пригласили меня на беседу и просили, чтобы я забрал свои заявления. Когда я им ответил, что я на этот шаг не пойду, тогда они меня предупредили. Тогда мы закроем твою партию. Я им сказал, попробуйте. После этого они подготовили по сфабрикованным заявлениям 49 подписей поддельных, собрали в Моздоковском районе, в пригородном районе.
Уже 18 мая начальнику управления Минюста России по Северной Осетии и председателю Центра избиркома Северной Осетии от партии «Единая Россия» поступила просьба о проверке легитимности списков членов партии «Яблоко» в Северной Осетии. Специально созданная при ЦИКе комиссия 25 мая прошлого года составила справку о том, что партия «Яблоко» не имеет необходимого числа членов партии и что якобы сведения, представленные о членах партии, содержат недостоверную информацию и не соответствуют требованиям закона о политических партиях. Сторона обвинения добивалась того, чтобы численность регионального отделения партии сократилась. Иск был удовлетворен, несмотря на то, что в ходе судебных слушаний люди, чьими фамилиями было подписано заявление, сообщили, что они ничего в избирком не направляли, а их подписи на заявлениях подделаны. В октябре прошлого года суд ликвидировал организацию. История с оппозиционной партией нашла свое логическое продолжение, когда Верховный суд России 2 марта этого года отменил решение Верховного суда Северной Осетии о ликвидации регионального отделения партии «Яблоко» и направил дело на новое рассмотрение. В суде истцы продолжают настаивать на ликвидации отделения «Яблоко» в Северной Осетии. На момент рассмотрения дела в суде Северной Осетии численность регионального отделения «Яблоко» превышает необходимую и составляет более 400 человек. А правоохранительные органы Северной Осетии пока так и не выяснили, кто сфальсифицировал подписи членов партии «Яблоко» на заявлениях, поданных в Центр избирком. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Во вторник газета «Коммерсант», сославшись на источники в правительстве России и Южной Осетии, опубликовала статью «Его премьер другим наука». В ней рассказывается о встрече премьер-министра России с президентом и главой кабинета министров самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как утверждает автор статьи, Владимир Путин в жесткой форме запретил Эдуарду Какойте трогать Вадима Бровцева. В последнее время Какойте и его окружение подвергли остракизму и попытались сместить присланного из России премьера. Этой теме был посвящен очередной некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». У нас на связи из Цхинвала обозреватель Алан Парастаев, из Сухуми Инал Хашик и из Москвы Алексей Власов, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, и Александр Минеев, профессор кафедры политической истории МГИМО. Для начала я хотел бы спросить Алана Парастаева, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот эта информация о том, что Путин довольно жестко указал Какойте, что он не должен трогать никоим образом Бровцева, зная Путина, можно предположить, что он вообще ему указал не смотреть в сторону правительства Южной Осетии. Вот эта информация, она как-то подорвет позиции Какойте в Цхинвале и в республике?
Мне кажется, нет. В какой-то мере это может даже повысить рейтинг Какойте, потому что Путин, премьер-министр Российской Федерации, вызывает его, говорит с ним на равных. И я думаю, вот чисто психологический фактор этот будет играть на его повышение рейтинга.
Большое спасибо. И у меня вопрос к Алексею Власову. Алексей, скажите, ну вот Путин получает какое-то от власти фактически, указывает ему на его место. Означает ли это, что исполняется, скажем так, вековая мечта нового поколения юго-осетинских политиков, и Южная Осетия вошла фактически в Россию, встроилась в режим внешнего управления?
Я думаю, что на данном этапе Владимир Владимирович Путин осуществил принцип разделения властей, который, как вы знаете, на постсоветском пространстве очень редко где доведен до конца. То есть, своими словами, он скорее не отстранил какой-то от власти, а определил пределы его компетенции, которые в основном будут связаны, скорее всего, с имиджевой стороной презентации Южной Осетии как нового независимого государства для внешнего мира. Ну, а кто-то же должен за 26 миллиардов рублей отвечать. И, видимо, вот та цифра, которая не случайно была озвучена, и дальнейшие цифры, которые будут вложены в экономику Южной Осетии, вот за это уже будут отвечать люди из экономического блока, который, скорее всего, действительно будет мало подотчетен, если вообще будет подотчетен нынешнему главе Южной Осетии.
Алексей, вы сказали о том, что Путин определил границы власти Эдуарда Какойто, но Конституция Южной Осетии – это Конституция суперпрезидентской республики, которая передает фактически полный контроль над всеми ветвями Эдуарду Какойто. То есть все-таки глава правительства России вмешивается и меняет конституционный порядок самопровозглашенной республики.
Вы знаете, я думаю, что дело здесь в специфике существования Южной Осетии. Кстати, я четко разделяю ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Южной Осетии как стабильно устойчивого и в полной мере состоявшегося государства. Для того, чтобы и конституция, и экономика Южной Осетии заработали в режиме независимом от России и вообще от кого бы то ни было, необходимо очень и очень много времени. И необходимо, чтобы те деньги, а Россия является ни для кого не секрет главным донором Южной Осетии, они эффективно доходили, распределялись по прозрачным каналам. И в конце концов, не будем забывать, что Схинвал – это город, который, например, не превышает одного, там, двух районов Москвы, до сих пор не восстановлен после августа 2008 года. Вот когда товар лицом будет продемонстрирован, тогда можно будет говорить о том, что руководство Южной Осетии, оно вполне компетентно и вполне достойно самостоятельно решать те вопросы, которые в Конституции прописаны. Но до этого еще нужно дойти. Так что Путин ничего не ограничил просто потому, что еще особо ограничивать нечего.
Александр Минеев. Алексей Власов сказал о том, что власть какой-то, наверное, в представлении кремлевских чиновников будет носить скорее такой представительский характер, но это же Кавказ в этой ситуации. Какой-то уже несколько раз как бы одергивали в Москве на разных уровнях, теперь дошло до Путина. Но все-таки эта ситуация, она, на ваш взгляд, не чревата новыми и более масштабными конфликтами?
Когда мы говорим конфликт, мы должны как-то различать два оттенка этого слова в русском языке. Конфронтационный характер и диалогово-развивающий. Говоря о том, что предстоят конфликты в развитии Южной Осетии, вот во втором смысле этого слова, безусловно, предстоят, потому что это новое государство, которому предстоит развиваться. Речь идет об очень конкретных деньгах и очень конкретных выраженных цифрах обстоятельствах. Конечно, здесь не до каких-то методов и пансионных девиз. Тут очень строгий спрос должен быть. Что же касается вот вашего вопроса о том, как оно будет дальше развиваться, безусловно, тут будет еще, наверное, много зигзагов, много трудностей. За 20 лет в Южной Осетии сложилась элита, которая, ну, никак нельзя назвать полностью готовой к управлению суверенным государством. Она складывалась в контексте военной конфронтации с южным соседом.
И, Алексей Власов, есть две модели в современной России. Одна из них – это косвенное управление регионами, когда федеральный центр вмешивается в той или иной форме в дела, в том числе и финансовые, конкретного субъекта. А есть модель совершенно отдельная – это модель кадыровская. Сейчас можно говорить о том, что юго-осетинская власть претендовала на то, чтобы воспроизвести эту модель, но не получила разрешения в силу своей несостоятельности.
Для того, чтобы эту модель реализовать, нужен харизматичный, по-своему, компетентный и жесткий лидер. У какой-то, несомненно, есть определенные качества, которые позволяют ему находиться в том положении, в том качестве, в котором он сейчас находится. Но на Южном Кавказе и Северном Кавказе равно. Вы тоже прекрасно понимаете, еще очень важная составляющая – это личностные качества. Вот мне кажется, как раз в этом отношении какой-то до кадыровской модели не дотягивал, а именно поэтому Кремль и вынужден действовать, совершенно с вами согласен, по плану номер Б. то есть брать большую часть ответственности фактически на себя. Будет ли это в дальнейшем, посмотрим, возможно, найдется фигура, которая позволит Кремлю переформатировать систему контактов, систему коммуникации, систему управления, но пока что есть.
Благодарю вас, и давайте переберемся в Сухуми. Инал Хашик, главный редактор «Чегемской правды», вам последнее слово. Инал, скажите, а можно ли предположить, что вот этот режим внешнего управления рано или поздно включится и для Абхазии, и что Москва в силу ли несостоятельности местных властей или в силу каких-то иных причин перехватит власть так, как она сейчас это пытается сделать в Южной Осетии?
Конечно, такой вариант исключать нельзя, но, по крайней мере, сейчас сравнивать ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии, наверное, абсолютно некорректно, потому что в реальности конфликт между какой-то и премьером – это не конфликт идей, это конфликт, кто будет осваивать деньги.
Финал, а у вас деньги осваиваются эффективно?
Но у нас, по крайней мере, бюджет не состоит полностью из тех российских дотаций, которые поступают в Абхазию. Большая половина бюджета так или иначе зарабатывается собственными ресурсами. И сейчас весь политический дискурс и дискуссии в обществе сводятся не к тому, сколько Москва даст, и пусть еще больше даст. Речь сводится к тому, как бы сделать так, чтобы экономика стала эффективнее и через экономику все-таки укрепить независимость этого государства. Так как всем понятно, что чем больше будет денег идти в Абхазию, и чем меньше будет собственный бюджет, соотношение с этими деньгами, тем, конечно же, бьет по самой независимости, по реальной независимости этой страны.
Это был не круглый стол, в нем принимали участие Александр Минеев из Москвы, профессор кафедры политической истории МГИМО, Алексей Власов, руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, наш корреспондент в Хинвале Алан Парастаев, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. «Кавказский час», аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Криминалитет в Абхазии – тема не только злободневная, но и историческая. Абхазские воры в законе, пожалуй, лишь немногим менее известны, чем грузинские. И до сих пор в российских криминальных сводках нередко можно услышать о задержании этнически смешанных грузино-абхазских групп. Не ушел воровской фактор из жизни современной Абхазии. Виталий Шария из Сухуми.
В одном из недавних номеров российского еженедельника «Аргументы недели» мое внимание привлекла публикация «Чужими руками» под рубрикой «Криминал», где впервые в открытой прессе встретил упоминание о пребывании в Абхазии в конце прошлого года одного из лидеров российского преступного мира, 73-летнего деда Хасана, он же Аслан Усоян. Местный оперативник пришел, мол, в дом друзей деда Хасана, у которых тот гостил, и предупредил, что на днях его собираются брать по просьбе российских коллег. Хозяева возмутились, а как же законы гостеприимства, и пошли жаловаться на самый верх. После чего, мол, президент Абхазии Сергей Багабш дал распоряжение прекратить преследование гостя. Хотят россияне его арестовать, пусть арестовывают на своей территории. Я не раз слышал глухие разговоры о деде Хасане в Абхазии в конце прошлого года, и сарафанное радио трактовало его приезд несколько иначе. Что он приезжал не отдохнуть, как можно сделать вывод из публикации, отдел, чуть было не сказал, праведных, а решать какие-то вопросы, связанные с президентскими выборами в нашей республике. Не берусь судить, так это или нет. Отмечу только, что упорно циркулирующие слухи, даже если они бывают ложными, в любом случае уже сами по себе становятся определенным фактом нашей жизни, в данном случае предвыборной борьбы. Было бы, конечно, большим упрощением рассматривать криминал только плоскости противостояния полицейские и воры. Так или иначе, но криминалитет – это часть любого общества, любого этноса. И, естественно, он неизбежно принимает участие в происходящих в обществе процессах, в том числе и в моменты исторических катаклизмов. У нас, вспоминая о начале войны 1992-1993 годов, часто говорят, что значительную часть введенных в Абхазию войск Госсовета Грузии составляли уголовники, выпущенные по амнистии 27 февраля 1992 из мест заключения. Наверное, это придавало грузинским формированиям больше дерзости и безоглядности, но вскоре обернулось крайне низким уровнем дисциплины и желанием не воевать, а грабить. Ну а как вел себя в этой ситуации абхазский криминальный мир? Он, как это бывает в подобных случаях, наверное, везде разделился. Часть продолжала заниматься своими делами, причем пользуясь военной неразберихой с удвоенной энергией, вплоть до того, что На всякий случай пригоняли домой в отдаленные села БТРы, а часть отправилась на позиции с оружием в руках. Порой рядом, бок о бок, в одном окопе оказывались работник прокуратуры и карманник со стажем. Известны имена живших в Абхазии воров в законе абхазского происхождения, которые оказывали материальную поддержку нашим ополчению и армии. Надо полагать, что были такие и среди гораздо более многочисленных грузинских воров в законе. В значительной мере криминальными были и так называемые партизанские группировки «Лесные братья» и «Белый легион», которые в течение послевоенного десятилетия действовали в Гальском районе при поддержке грузинских властей и СМИ. И надо сказать, что при всем негативном отношении в Абхазии к Михаилу Саакашвили, один из немногих одобряемых у нас его поступков, то, что по приходу к власти он покончил с этими группировками. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума. Но вообще любому обществу бывает очень непросто освободиться от цепких щупалец организованной преступности, всякого рода смотрящих и так далее. На прошлой неделе, 26 мая, в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Абхазии президент Сергей Багавш признал, сегодня многие бизнес-структуры находятся под контролем преступных элементов. Если мы не наведем порядок, ни о каком развитии бизнеса и инвестициях в нашу экономику речи быть не может. Конец цитаты. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведущая Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег. По-татарски «Тайнга Юг».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».